На прошлых уроках мы объяснили идею еврейской рабыни как высочайший уровень служения, который изменяет действительно природу человека, наподобие тому, как еврейская рабыня готовит принесенные еврейским рабом, превращая полуфабрикаты в то, что годится для поднятия на стол королю. Самый сложный тип переборки – переборка самого тонкого ешуса, который трудно распознать как врага, именно поэтому он сложен для переборки. Ешус типа хохом в собственных глазах, как в Мишле. И дальше стали заниматься разбором того, как Алаха, указывая на два варианта взаимоотношения с рабыней, указывает на два способа, которыми задача такой переборки решается. Еуд – это посвящение в жены себе и так далее, больше не переводим, да? Выкуп, ну, выкуп попросту, то есть предоставление возможности рабыне выйти на свободу, скостив ей цену согласно тому, сообразно тому сроку, который она уже отработала. Значит, и объяснили это Еуд как поднятие из брии в ацилус, то есть поднятие над ситуацией данной переборки. А на прошлом уроке повели разговор о выкупе, о том, как эта задача может быть решена иначе. Если рабыня оказалась дурной в глазах господина, то есть, проще говоря, если тот человек, служение которого описывается как служение еврейской рабыни, он слишком заматериален, его клипос нойга слишком груба, и для него невозможно поднятие над схваткой, поднятие вот над этой областью бины, поднятие над брией в ацилус, поднятие выше уровня разумности для того, чтобы решить вопросы, те, которые находятся, которые гнездятся на уровне разума, то тогда он может совершить выкуп. Как Ребе здесь объясняет выкуп, как отдание безоговорочно Всевышнему чего-то вместо себя самого. Чего? Например, даже речи, такого низкого по отношению к существу рабыни начал. Если, мол, отдать Всевышнему речь, то есть даже простую, тупую, материальную, механическую речь, скажем, но отдать ее безоговорочно, то это будет засчитано рабыни, как будто она сама предала себя Всевышнему, имеется в виду, вот поднялась на уровень ацилус. И таким образом произойдет исправление, требуемое исправление Ешуса Бины. Напомню, что это во многом была моя гипотеза, которая сейчас вот будет подтверждаться или может быть не подтверждаться, но посмотрим. Надеюсь, что все-таки попали мы более или менее в цель. И дальше, на основе нескольких стихов, которые, необходимые части которых приводятся, вернее, стиха и толкования из трактата Псохим, которые приводятся в кратком содержании с подзаголовком «Матчасть», мы этот момент еще более детально проанализировали. В книге пророка Захарии говорится: «В день тот будет написано на колокольчиках коня святыня Богу». Раби Йошуа бен Леви в своем толковании, которое занимается расширением пространства Иерусалима. Дело в том, что, как земля Израиля, может быть расширена таким образом, что территории, которые в нее войдут, приобретут святость земли Израиля. Также Иерусалим, зона еще более высокой святости, чем земля Израиля в целом, может быть, согласно достаточно сложному, но имеющемуся регламенту, может быть расширен таким образом, что те территории, которые в него войдут, они поднимутся до уровня святости Иерусалима, то есть до уровня святыни. Так вот, Раби Йошуа бен Леви, он толкует данный стих из Захарии как обещание того, что Бог в будущем добавит Иерусалиму территории. Вот эту вот идею с конем он интерпретирует таким образом, что до того места, пока конь, он вот эти вот мецелоис, которые с точки зрения простого смысла колокольчики, он понимает от слова «цель», что есть тень. И, кстати, я неправильно сказал в самом в уроке, добавит территории, которые будут равны расстоянию не до захода солнца, как я выразился на прошлом уроке, если я неправильно помню, не ошибаюсь, а до того момента, пока конь отбрасывает тень. Что это за момент? Ну, полдень, нетрудно догадаться. То есть, полдень, солнце поднимается в зенит, и конь перестает отбрасывать тень. Вот от восхода солнца до полудня, сколько конь пробежит, столько Всевышний к Иерусалиму прибавит. Почему нас заинтересовал этот стих? Потому что кони и комната скороходов из другого стиха, там насчет Рехавама, Хедер Арацин, скороходы в смысле бегунов, это указание на буквы Божественной Души и на раскрытие Божественной Души в течение дня в мысли, речи, в действиях Торы. И вот выкуп, который мы описали выше, это когда человек занимается Торой, как Рэбе выразился, там холодно, на уровне катнус, на уровне малости, на уровне вот детском, в противоположность взрослому. Когда он уходит от интеллекта как бы в другую сторону, упрощая все, если я правильно понимаю. То есть он занимается Торой на детском уровне, в смысле не делает Тору площадкой для, значит, проявления своего интеллектуального уровня. Буквы такой учебы, они охраняются от зла, то есть они вот полностью отгораживаются от какого бы то ни было ешуса, и это прибавляет на следующий день святости молитвы. Человек приобретает способность контакта с божественностью очень высокого толка, вплоть до видения в буквальном смысле. И достигается таким образом вот этот самый выкуп. То есть решается вопрос ешуса в учебе, который заслоняет от человека божественность. На этом мы, насколько я понимаю, и остановились. И продолжаем на странице 168, пятая строчка сверху после точки. «Везеу маше асус пхинас ойсейс». Рац умейцель. И в этом заключается идея, ну, вот этой метафоры из Захари. Конь, он бежит, конь, то есть буквы, бежит умейцель и оставляет тень. Бежит, пока не оставляет тень. И емизелы махар койдеш лашем. Из этого дальше формируется святыня Богу. То есть, вот на колокольчике будет начертана святыня Богу. Яшуа бен Леви толкует это как указание на объем территории, который в будущем будет включен в Иерусалим и станет святыней. Ну и с точки зрения наших рассуждений то же самое. То есть, вот этот конь, он каким образом происходит присоединение этой территории к Иерусалиму? Вот конь бежит, и до того места, докуда он добежал, земля становится святыней, становится частью Иерусалима. И у нас то же самое. То есть, буквы вот эти, докуда они добрались, эти буквы являются источником, являются инструментом подключения к высшей святости, ну вот, того, что в служении было до сих пор недоступно. Гилы лейкус бетфила, то есть, благодаря вот этим самым, такому типу изучения, такому типу учебы, приобретается в результате раскрытие божественности в молитве. «Везеу инен шаакатнус мойилим лыгадлус». И в этом заключается идея, достаточно специфическая, надо сказать, когда «катнус мойль лыгадлус», что это означает? Значит, малость дает прок взрослости. Детскость дает прок взрослости. Мы с вами во всех практически предшествующих умозаключениях, там, рассуждениях, в этом гемшике мы не раз с вами использовали термины детскость и взрослость, и обычно это казалось, какого это представлялось продвижением от детскости в сторону взрослости. То есть в начале служения человек обладает качествами детскими, эмоциями неуправляемыми, малыми, ну, вот такими неправильными, недостаточными, да, неестественными, неестественными, неудовлетворительного качества. И то же самое с разумом, тем более. То есть разум ребенка, который еще многого просто в принципе не может понять, вот этот детский разум, он недостаточен, он ущербен, и так далее. И от этого надлежит продвинуться к какой-то более высокой ступени, приобрести взрослость эмоций и разума, когда эмоции и разум приобретают способность взаимодействовать друг с другом гармонично, вот все становится хорошо. А в данном случае мы видим с вами интересную историю, когда катнус, он приводит в результате, дает пользу взрослости, поскольку именно благодаря катнусу человек освобождается от той проблемы с ешус на уровне разума, которая у него до этого была. У Маши Косов вегевдо шаоден нойсен гамкем бефидьойна. И это то, на что указывает продолжение стиха из сюжета с еврейской рабыней. Что если, мол, рабыня окажется дурна в его глазах, то есть вот окажется недостаточной в его глазах, то тогда господин, он сам ее спонсирует средствами. Он ее выкупит. Он ее выкупит, но объясняли уже выше, в чем заключается этот выкуп. То есть он, с точки зрения простого смысла, предоставит ей возможность выкупиться с большей легкостью. Он скостит ей ту сумму долга, уменьшит сумму выкупа, которая необходима для того, чтобы она вышла на свободу, сообразно тому сроку, который она отработала. Но фактически что это означает? Это значит, что он как бы добавляет от своих средств. Шаоден нойсен гамкин бифидьойна. То есть господин дает сам, сам вкладывается в ее выкуп. Киакой хазе бенефеш кола еим лишь мэраэйсис, поскольку сила эта, заложенная в душе, в течение всего дня охранять буквы учебы. Гуаль едей пхина замакивши бенефеш берется из способности, которая является окружающей, то есть не способна, не может настолько масштабно, что не может одеться внутрь души, окружающей способности души, гамбеиса катнус, также на уровне, также на ступени детскости, шигупхинас шоймер, это аспект окружающего, охраняющего, он же охраняющий, насколько я понимаю, это та идея, которая, помните, 7 дней творения, а 8, число 8, указывает на окружающее, объединяющее, агрегирующее как бы все творение в целом, то, что называется в Каболе «шоймер эзагекев», то есть охраняющее начало, охраняющее весь оборот, весь цикл, семидневный цикл творения, и есть нечто, что выходит за его рамки в какой-то другой плоскости, то есть распространяется, являющиеся макифом по отношению ко всему этому. Восьмой день обрезания и так далее. Везеу вегевдо, и в этом заключается смысл вот этого «и выкупит». Шаоден пхинес макив горем апидьон, что господин, то есть, ну, сам объект служения в нашем контексте, он приводит к выкупу, то есть он провоцирует выкуп. Человек в своем служении, в своем изучении Торы как бы спускается на уровень детскости, поскольку иначе ему не прорваться через собственное самомнение, через собственное эго, которое остается внутри его изучения. И в результате сам господин, сам объект служения причиняет в результате выкуп. «Вейней к мойшигу бихлол шиешный шомейс шаген пхинас эвит иври». И подобно тому, две точки, большие две точки стоят, которые так редко встречаются у нас в Маймере, то есть мы закончили большую мысль, новая мысль начинается. И вот, подобно тому, как в целом, есть души, которые относятся к категории Эвет Иври. Вот эти вот три категории, три типа служения, которые мы назвали выше в предыдущих уроках, это по существу три способа служения, не просто три способа служения абстрактных в воздухе, какой хочешь, такой выбирай. А это, по существу, три типа служения, которые присущи трем типам душ. Так вот, подобно тому, как есть три типа душ, которые, например, еврейский раб, «Веешпхинас амо», канал, а есть аспект еврейской рабыни, как мы объяснили выше. Кен бифрот, также, говоря более частным порядком, бехол нефеш еш кол пхинезанал. В каждой душе есть все подобные типы. Вэгэн далит хелкей от фило. И это четыре части молитвы. Как я понимаю, три границы делят, делят отрезок, скажем, на четыре части. Четыре части молитвы. От борух шиомар и епхинас эвит кнаани до борух шиомар. То есть, все начало молитвы, включая подготовительную часть, так, как я понимаю, до благословения имеется в виду борух шиомар в утренней молитве. Это аспект эвит кнаани. То есть, это то, как в душе каждого реализуется подход эвит кнаани, описанный нами на прошлых уроках. «Вэгу пхинеса лахпайлы ситра ахора» – это идея подчинения стороны обратной святости, противной святости. «Ваафилу цадик гомур шилибэй холал бекербой» – и даже совершенный цадик, вроде короля Давида, который о себе сказал «сердце пусто во мне». Смотри, Таню, что это означает, то есть он освободил свое сердце полностью от Ецергора, то есть вроде бы в нем зла не осталось вовсе. «Умоэс беру». И он полностью чурается зла. Он испытывает полное отвращение ко злу. Недавно как раз, не помню по какому поводу, но обсуждали вот то, что отвращение ко злу, степень подлинности отвращения ко злу является единственным стоящим критерием в определении того, является человек цадиком или нет. Так вот, даже цадик, который полностью освободил себя от зла, и который испытывает полное отвращение ко злу, им кол зебе исе роши иль мали а тойра, лой гоя роис клол, кевосер бихолов вешатнес хулю. Вместе со всем этим, если я правильно понимаю, относительно того зла, которое без Торы не было бы злом вовсе, как то, например, босер бихолов, смесь мяса и молока. Почему смесь мяса и молока – это плохо? Исключительно по той причине, то есть почему смесь мяса и молока запрещена, а следовательно относится к области зла. Исключительно по той причине, что Всевышний выразил такую волю. Заявил, что он запрещает такую смесь употреблять в пищу. Вешатнес сходу. Смесь шерстяных и льняных волокон. То же самое. То есть почему это зло? Почему это запрещено? Исключительно по той причине, что Всевышний так постановил. То есть если бы не утверждение Торы, то это злом бы ни в коем мере, ни в коем разе не было бы, с точки зрения общечеловеческой морали, это бы не было злом. Ал йоймар и эфши, эло эфши, сказали наши мудрецы, человек не имеет права сказать, я не хочу, я по своей природе чураюсь, я не хочу, там, скажем, мясо с молоком, или не хочу надеть одежду, которая, она мне отвратительна, я не хочу одеть одежду, которую Всевышний запретил мне одеть. Эла эфши, он должен сказать, Раши приводит это в своем комментарии, то есть это такая базовая, простая вещь, человек должен сказать эфши, он должен сказать, да, я хочу того, что я на самом деле, мне нравится смесь мяса с молоком, мне нравятся одежды, которые составлены из шерстяных льняных волокон, но что я могу сделать, если отец мой, который на небесах, запретил мне это надевать? И в этом есть отдельный цимис, как бы, в этом есть отдельный прок, в этом есть отдельная награда в том, что человек утверждает, что он, да, его влечет вот это вот, то, что ну, злом является, только по той причине, что это Тора это запретила. «Ве им кейн нихалей горазе». И вот поскольку, кстати, оговоримся сразу, известный момент, Мизричи Магид поясняет, что это касается только праведников как раз-таки. Вот такой подход базовый, он, что человек не имеет права сказать, «Мне не нравится по моей природе то, что запрещено Торой». Он не может так сказать, он должен сказать, мне нравится, но я ничего не могу сделать, ведь Всевышний мне запретил. Это актуально на самом деле, практически только для праведников, как раз-таки. И вот праведник, коли он обязан так сказать, получается, что «ниха лей горазе». Получается, что так или иначе, для него вот этот сорт зла, он, ну, во всяком случае, в его высказывании, в его самопозиционировании, он ему угоден, он ему приятен. «Эламайе сэшовив шебашумаем гозар олав». «Но что я сделаю, если отец мой, который на небесах, он приказал мне?» «Векмойши косова рамбам, перек вов минашмойна проким». И, как объясняет Рамбам в шестой главе из своего такого отдельного труда, который так называется, восемь глав. «Шеигдим ли овейс», что поставил вперед отцов. Не знаю, что это означает. «Ваатам гуки шойреш ахукейс шехем митсвей занал». А причина этому то, что корень этих уставов, то есть этих заповедей, смеси мяса, молока, именно хуким, кстати, созвучно с нашей недельной главой, то есть корень иррациональных приказов, тех приказов, который, смысл которых, в кавычках, разумный, логичный, он вообще не предъявлен снизу. «Меоид найлэ миндамитсвэс арауи малпи асэхал». Это корень таких приказов много выше, чем корень тех приказов, которые видятся рациональными, которые видятся понятными с точки зрения разума. «Шэгэн шарошим логэм» и представляют собой корни для них. «Вэгуб хинас хок вэгвул нейлэм ла амшоха» «Ше аль едей амитсвейс хулю». И это устав и рамки, определение скрытое для привлечения, которое осуществляется благодаря заповедям. «Валахен цорих лаосойсам гамкин кемикабел гзейра блитам». И поэтому необходимо выполнять их так же, как гзейру, которая лишена логики, лишена разума. «Кибезоис ше оймер эфши, арей гурох гхмеет мелейкус». Ибо благодаря тому, что цадик заявляет, да, я хочу этого, но только отец мой, который на небесах, запрещает мне там, употреблять в пищу мясо с молоком, носить одежду из шерстяных льняных волокон, он становится отдален от божественности, весьма отдален от божественности. «Ваафальпикейн микабел гзейросой», и, несмотря на это, он принимает в результате запрет Всевышнего. «Увазейс миойр мидас испайрус», и этим порождает в себе качество хвастовства. «Шеги» – стремление покрасоваться, как бы. «Шеги давка алрыхойким мимену», которое обращено именно к отдаленным от него. «Веканоидами», так, значит, давайте мы подберем какие-то хвостики. Тут мысль получается мало того, что чрезвычайно сложная, на мой взгляд, но и запутанная, многоплановая. У меня, честно говоря, у самого глава уже кругом. Попробуем подытожить то, что мы сказали. Значит, вот эти три типа служения. Кнонийский раб, еврейский раб, еврейская рабыня. В порядке снизу вверх. Они присущи разным душам, то есть описывают разные типы душ. Но, если говорить в более частном ключе, на самом деле они присутствуют в каждой душе и в служении каждого. И это выражается молитвой, в которой есть сегменты, которые связаны с каждым из таких типов служения. Первый тип служения, до борух шеломар, это служение самого низкого базового порядка, подчинение зла, еще работа вот с самым злом. Подчинение зла, кнонийский раб. И, если я правильно понимаю, Рэбе проясняет, каким образом это служение актуально также и для абсолютного праведника. На первый взгляд, коли эта зона молитвы, она связана именно с подавлением зла, то при чем здесь праведники вообще? Может быть, праведникам надо начинать уже после борух шеомар. какое отношение к ним имеет вообще такой тип служения. Так вот, для еврея, мы знаем с вами, что это именно для праведника, но здесь в данном случае это не так уж и нужно, потому что именно о праведниках мы и говорим. Еврею предписано в случае запретов, которые рационально непонятны, которые являются злом только по той причине, что таким образом обозначена божественной волей для нас. Требуется проявлять свою тягу к этим, вот, к тем вещам, которые запрещены. Утверждать, что да, я их хочу, они мне желанны. Но при этом, воспринимая божественную волю, воспринимая запрет, иррациональный запрет свыше, я отказываюсь от их употребления. Если я правильно понимаю, то даже абсолютный праведник, в котором сердце пусто во мне, и который испытывает абсолютное отвращение ко злу, в этой ситуации он оказывается отдален от Всевышнего, а потом возвращается к нему заново, как бы подавляя возникшую ситуацию зла, которая возникает благодаря его прокламированию того, что эфши, того, что я хочу, вот этого, того, что запрещается Всевышним, скажем, смеси мяса и молока. «Веканоида минин Исрейши Омар». И, как известно, из идеи Исрей, тестя Мойши, Шиомар, ату едайте кигод лавая, который провозгласил, теперь знаю я, что велик Бог. Азай и сталы кикороды куча брегу хулю, и вот именно тогда, когда это провозгласил Исрей, которого, как вы знаете, специально ожидали для дарования Торы, то есть без него дарование Торы не начиналось, и вот он явился, наконец, в стан еврейский и признался Моше Рабейну, что вот я познал, что Бог велик. Благодаря этому провозглашению Исталек и Короды Куча Брегу распространилась слава Всевышнего во всех мирах. А волбе митцвей шеген роэйс гам митцада сехал, но в области тех заповедей, которые дурны также с точки зрения разума. Не знаю, есть ли смысл это проговаривать. По-моему, это уже такая само собой разумеющаяся вещь. Заповеди делятся на рациональные, обладая рациональные в том смысле, в котором мудрецы сказали, если бы нам не были даны эти заповеди, то мы бы научились таким порядком поведения даже от животных. Что говорить от других там каких-то социумов. То есть люди так или иначе, они в общем как-то обычно договариваются по поводу того, что убийство должно быть запрещено, грабеж должен быть запрещен, то есть жизнь должна быть защищена, человека частная собственность и так далее. Ну и вырабатывают в общем правила жизни, даже не зная Торы, в общем-то достаточно похожие на то, что Торой в этом смысле провозглашается. Есть заповеди, у которых очевиден повод, но не очевидна причина, вроде праздников и так далее. И есть иррациональные заповеди, вроде законов осквернения, многих законов кашрута, типа мяса с молоком, закон шатнеса. И вот если в области тех заповедей, тех запретов, которые совершенно иррациональны, актуальна вот эта позиция, я не имею права сказать, я этого и так не хочу. Я должен сказать, я хочу, и оказаться таким образом отдаленным от божественности, а потом сказать, но я принимаю на себя запрет, который мой Отец на небесах дает мне, накладывает на меня. То в заповедях, которые дурны, в смысле то, что запрещено, имеется в виду имя, дурно, плохо, с точки зрения разума, то в чем зло, понятно, с точки зрения разума. Цорих лимейс богэм. Вот в этой области, да, необходимо гнушаться этим. Лызак их навший, для того, чтобы очищать душу свою. Век мойши косва рамбам шон бе ойрах, и как рамбам там же объясняет подробно, медихсив нефеш роша ойсей ойсо ро вегеймер. Из того, что написано в Мишлей, душа злодея – это зло и так далее. если я правильно понимаю, это высказывание в скобочках. То есть нам важно было понять, что в этой-то области у цадиков и так все в порядке. То есть они обладают абсолютным отвращением ко злу, к вот этому рациональному, естественно. И здесь у нас вопросов нет. Вопрос у нас был по поводу тех вещей иррациональных, по поводу того, какое отношение к цадику имеет работа по подавлению зла. Если я правильно понял, это подавление того зла, которое возникает в результате прокламации «я хочу это зло, но что я могу поделать, если Отец на небесах мне этого не дает». У этого есть отдельная ценность, если я правильно понимаю, на нее указывает пример с Исрой. Отдельная ценность вроде той, которая обладала утверждением именно Исрой, то есть не евреем, того, что он постиг величие Всевышнего. Уми борух шиомар ад йойцер губхинас эвет иври. И начиная с борух шиомар, благословения, до йойцер увер, увер и хойших, до первого благословения перед шма. То есть от борух шиомар, наверное, можно проще сформулировать, от борух шиомар до иштабах, так, наверное, понятней. Это аспект эвет иври. Беруса де либо кцос, то есть это служение, которое исходит, это работа, которая исходит из сердечного желания в некоторой степени. Элашигу нифрат минасехл. Единственное, что это сердечное желание, оно еще не поднялось до уровня разума. То есть с разумом оно не очень дружит. Вария асога бейликус шемейхамоса. И по этой причине, то есть это больше про эмоции, ну и, собственно, понятно, что от Борг-Шоомар до Иштабах, что это такое? Это Псуки Дзимра. Тот раздел молитвы, тот сегмент молитвы, который связан больше с эмоциями. Если первый это было даже не эмоции, то Борг-Шоомар, подготовительный этап молитвы до Борг-Шоомар, это даже не эмоции еще. Это выгребание из такого чернового зла, как бы. То отбор шоумар де иштабах – это работа на уровне эмоций. Но постижение божественности, которое возникает вот таким вот образом, «миспайл губифхинас рихук эцлей» – возбуждается на уровне отдаленности. Адайн еще. «Элакмой алоймет шилой бейюн». То есть постижение, ну тоже постижение какое-то здесь происходит, но это как будто бы постижение, которым занимается изучающий, не погружаясь в постижение, не погружаясь в изучение слишком сосредоточенно, бейюн. Ламойт алдовар. То есть вроде изучения, когда человек бегло пролистывает материал, просматривает материал, но еще до конца в него не внедряется. Элалоймет лейгамер. То есть, это то, что мы называем лыгирса, изучение лыгирса. Есть изучение лыиюна, то есть, изучение, которое подразумевает погружение на максимальную доступную конкретно для данного человека глубину, углубление в комментарии, в продумывание смысла, вдумывание в смыслы и так далее. А есть изучение лыгирса, оно же лыгамер. То есть изучение, ну, более или менее поверхностное, когда человек старается нарастить, скажем, объем знания. То есть он стремится в рекордные сроки овладеть максимальным количеством знания, чтобы потом, ну, примерно хотя бы представлять себе, о чем идет речь, там и здесь. Шеюде адворим ливад бемойхей ваадайн эйны медагдик беадовар. То есть это ситуация, когда это постижение, ну, вот такого поверхностного упрощенного плана, когда человек просматривает материал, и он, ну, что-то знает, информацию он получает, но он еще не уточняет ничего, он не внедряется в это, не детализирует. Эйху магу, то есть не проясняет, как это все работает, как этот механизм работает, как колесики разные связаны друг с другом. Шаадзигдугу аникра июн убино, поскольку вот это вот внедрение в материал, то, что здесь называют рэбэ-дик-дук, то есть точное понимание всех деталей, которое называется также июн, и бина, шепируши шемизбойнен. То есть, почему он называется биной, это такой способ изучения, более высокий, что мизбойнен шигу маши оймет алладовар гарбей, что человек вдумывается, занимается именно размышлением. Он не просто знакомится с материалом, но и сживается с ним, продумывает его, прожевывает его и так далее. Я бы, честно говоря, тут еще увидел родство между мизбойнен от слова ливнойс, от слова строить, то есть выстраивается этим материалом, от слова строительство. Шигумаши оймет алладовар гарбей, то есть это когда человек, занимаясь постижением, он не бежит куда-то в попыхах, а он задерживается на каждом моменте, стоит на нем много, дословно. Умиаин гарби бимагу садовар магу. И очень сосредоточенно вдумывается в то, что же означает, вот что же несет в себе информация на самом деле, та, которую он поверхностно получил еще на предыдущем этапе. Кмойхан юван иньен сидур швохов шилакош бургу бифсуки дзимра. Вот подобно этому понятен порядок прославления святого благословенного он, которым в основном занимается этот раздел псуки дзимра. Псуки дзимра – стихи, которые поют в дословном переводе. То есть, вот эти отрывки из Дилем в основном, из других книг Танаха, которые занимаются именно прославлением Всевышнего. «Сидур ли фиши гу рак кмойлей гамер». То есть, это вот такой, как мудрецы это сказали, «сидур швохов». То есть, порядок прославления. Что вот это вот как порядок, который надо пройти, имеется в виду, что подлинное изучение, подлинное вдумывание не подразумевает вот такого вот действительно распорядка, что вот в ближайшие 10 минут будем заниматься тем-то и тем-то. Если потребует, если происходит сосредоточенное, углубленное изучение, то время регламентировать очень сложно. Так вот, это изучение именно здесь, это знакомство как бы с тем, что мы воспринимаем, лейганер, веникра ригато, и называется вот скоростным, таким быстрым, скорым, шемесадер, адворим, что человек именно упорядочивает слова свои. Ах, микол моким еиш мизе еспайлус, но несмотря на то, что он не погружается, предположим, в то, что он читает до крайней степени, то есть не вдумывается в это совсем уж, не вдумывается в это, не анализирует тот текст, с которым знакомится, подобно тому, как он анализирует какой-то там научный трактат или какой-то там какую-то тему, какие-нибудь теологические рассуждения в Геморе. Несмотря на это, данное зачтение, как бы сидур швохов, порождает в нем испайлус, порождает в нем возбуждение. К мой ашемеа довар ходеш, шемиспайл либо мимену. Наподобие тому, как человек, когда он слышит какую-то новость, он возбуждается от этой новости. Она его может напугать или, наоборот, обрадовать, несмотря на то, что он еще не успел вдуматься в нее. Просто само то, что он получил информацию, наделяет его некоторые эмоции. Мицада хидуш гам терем шейдагдек шедигдек бой. То есть, какая-то новость, она может породить в человеке эмоцию просто самим своим существованием, просто самим своим хидушем. Ходыш – новый, хидуш – новость. Самим своим хидушем, даже до того, как он сосредоточенно ее там проработает. А волк шемиспаштеса избойнанус шель швохим бекейру в годель, ламот алейхем. Но, когда происходит распространение именно избойнанус, избойнанус шель ашвохим, на самом деле, продолжение молитвы тоже нельзя сказать, что оно не связано с прославлением Всевышнего. Там благословение Шма и так далее. Само Шма. Но, когда происходит распространение Гизбойненус, то есть вот этого самого вдумывания в прославление, Бекейру в Годль, таким образом, что человек сближается с этой информацией, он действительно с ней сливается, срастается. Лам и Талеем. Так что он по-настоящему вот ламейд алейхам, это значит разобраться до конца, до собственного предела. Гу бирхас йойцер шемишо масхель книса зайн и холис де демидейс. Это аспект благословения йойцер, первого благословения перед шма. Шемишо масхель книса зайн и холис демидейс. Откуда начинается внедрение всем дворцов эмоциональных качеств. Легабхам лаашем, таким образом, чтобы перевернуть их в пользу Всевышнего, обратить их ко Всевышнему. Мипнейше эйна фихас амагус элабе вино либо. Имеется в виду, что до этого они возбудились, эмоции, то есть мы с ними соприкоснулись как бы. Но поскольку мы не задействовали еще в этой деятельности интеллект по-настоящему, только поверхностным вот таким вот образом, типа сидур швохов, по этой причине эмоциональные качества не обратились ко Всевышнему, они не перевернулись, не превратились в что-то новое. Потому что для того, чтобы перевернуть дословно существо эмоциональных качеств, необходима бина, которая называется бина-либо, которая в посох Ильёву называется, связывается с сердцем. Сердце как источник эмоций. Пхинас июн вейсбойнус бигдуа савая. То есть, необходимо именно сосредоточенное изучение, размышление в области о величии Всевышнего. Везеу пхинас амуа еврио. И вот это уже уровень еврейской рабыни, то есть, начиная с Борош Омар, и дальше вот туда, в сторону Шма. Благословение перед Шма, Шма, благословение после Шма. Шеги биврио шешом миканона бино. То есть, это уже еврейская рабыня, которую мы выше связали с миром Брия. Ну, понятно, что первый вот этот вот сегмент до Борох Омар – это мир Россия. От Борох Омар – мир Россия, который связан с практикой действия. То есть, вот именно с соприкосновением с осязаемым злом, которое необходимо подавлять и так далее. С Борох Омар до Иштабах – это мир Яцира. Соответствует, вернее, сегмент молитвы миру и циры, который связан с эмоциями. Ну и там идет работа над пробуждением эмоций. А дальше служение переходит в область именно вот разумного размышления, именно размышления, именно сосредоточения и попытки дойти до самой сути, которое должно перевернуть, превратить эмоции в нечто новое. Так вот, это уже амо еврио, которое гнездится в брие, где обитает бина, где гнездится бина, выражая словами Зоар, если я не ошибаюсь. Увикрие шма никро гейхалагаво, и добравшись до крие шма, то есть это были, я забежал вперед слишком сильно, я ошибся, по всей видимости, то есть рыба хочет здесь детализировать вот эту площадку, последнюю хочет детализировать более тщательно, то есть благословение перед шма. Это еврейская рабыня, бина и так далее. Криешма само, Никрарейха Ларова, называется дворцом любви. Шиаз пхина заагва бичука раба бифнимиус. На этом этапе молитвы порождается великая любовь, порождается любовь в великой страсти внутренним образом. Аченасис гейхал лашем, таким образом, что это не просто любовь, а любовь, которая становится дворцом для Всевышнего. Лиги шойра и лейкус бенавшей. То есть, человек становится, вот так, наверное, лучше сформулировать, человек становится дворцом для Всевышнего такой, полученной в результате этого любовью, в результате всего того, что происходило до этого. Он становится дворцом для Всевышнего таким образом, чтобы божественность поселилась, почила у него в душе. Боизбойнана и боомираш майисройл. Когда он размышляет и произносит, ну, имеется в виду, осмысляет то, что он говорит, размышляет над содержанием «Шма Исруэл» и вот произносит «Шма Исруэл». «Ве ахар ка гейхал кодши кадошим». А дальше дворец святая святых, «Пхинес хохма шебе нефеш», аспект хохмы в душе, «Шебе бо ве ал йодо икер из габхус амидейс», благодаря которому происходит в основном, благодаря которой, наверное, ну, в смысле про хохму он ведет речь, которому, в смысле дворцу Кодши Кадошем, которой, в смысле хохмы, благодаря которой происходит в основном превращение, вот такое преображение мидейс. кибы хохма из бриру хулю. Ибо хохмой перебираются. Сказано в Зоар, что основным инструментом переборки, а работа наша с мидейс, почему здесь, собственно, Ребе так концентрируется на области мидейс, то их надо было к ним подступиться в начале, первый этап работы, кнанейский раб, потом надо было их запустить, завести как бы, это следующий этап, который еврейский раб, а затем работа переходит в область разума, который способен их преобразить, который способен их превратить во что-то новое. Почему? Потому что основная работа переборки происходит на уровне эмоций, базовая работа, потому что именно на уровне эмоций произошло в основном разбитие сосудов, которое и влечет необходимость переборки. Так вот, основная переборка происходит на уровне хохмы. «Ваазай юхал ли за юд бешмой на эсре», и тогда возможен юд, а каким образом происходит юд? То, что мы обсуждали выше, то есть поднятие на уровень над разумом, да? Поднятие на уровень над биной, над проблемами внутренними бины. Это происходит, разумеется, в Шмоне Эсре. Шигу пхинас иштахвоя убитуль шелемайлами пхинас ришпе эй шельхедет. То есть на уровне распростирания и битуля, который выше, чем полыхание пламени, которое происходит в душе, полыхание пламени, которое зажигается снизу. «Ваазай микабелес шалгевеско вегу аихут аамити». И тогда вот эта рабыня получает распространение пламени имени Юд-Кей. Помните, в прошлом уроке обсуждалось, что именно вот это получение пламени Юд-Кей становится источником способности ее подняться на уровень Ацилус, на уровень выше Бри, выше бины, и так далее. Вегу аихут аамити. И это подлинный ихуд, подлинное единение. Ве ахарках нфилосапаим гу шо шас аихуд. И после этого наступает пора тахнун. То, что называется падение лица, нфилосапаим. Это время единения. Шигу лимайла мина аиуд шебешмон эсэ. Объединение такого сорта, которое возвышается даже над Иудом, с которым мы сравнили молитву Шмоне Эсре. Рой Цилоймар, то есть, шигу ли майлам мадрегас мсирас нефеш, шигу адайн осук бемсиро. Это уровень, который выше ступени самопожертвования, полного предания себя Всевышнему, на котором человек все-таки занят преданием себя. То есть он, по крайней мере, осознает вот эту свою деятельность по мсирас нефеш. А волдеахар мсира вишпаис ве афшотас ацмусей. Но после вот этого предания себя и после того, как человек сбрасывает с себя всю суть свою, отвергает все то, что он считал своим собственным. Шинасим рак никуда хадо. То есть, что он становится со Всевышним всего лишь одной точкой. Пхинасароцин шибо ливад. Ваим холой хофацти. То есть, сливается с божественной волей. Достигает состояния, о котором говорится, ваим холой хофацти. С тобой ничего не хотел я. То есть, у меня нет ничего, помимо моего желания, это только ты. «Вагины ахарках хойзерес внивнес бьют сфирейс». После этого он возвращается и отстраивается заново через 10 сфирот. «Гу», то есть, в образе 10 сфирот. «Гу кемшаль амизбатль миацмусей кшерое довар нифло». На что это похоже? На что этот процесс похож? На ситуацию, когда человек утрачивает самого себя, увидев что-то совершенно удивительное. «Венайса рак никуда ахас». И он, когда он поражен, настолько потрясен тем, что он увидел, что он как будто бы исчезает в своем собственном субъективном мире, он исчезает, становится одной точкой. «Веахарках кшигу рогельбой», а после того, как он обвыкся с тем, что он увидел, ну, то есть, пришел в себя немного, то становится привычным к тому, что он увидел. Ешло из паштус хохмова бина, ойрех веройхов. Он приобретает, он опять одевается в собственное обличие, он одевается в себя самого, как приходит в себя, кстати, неплохой оборот, несущий в себе, собственно, эту метафору. То есть он раскрывается, он заново внедряется в самого себя, раскрываясь, распространяясь, как хохма и бина, в длину и ширину, кемикоидом, как это было прежде. Ракшигу беойфен йойсар нифло, шеин ароих лойрех веройхев, аришен шилой. Аришен лой. Но единственное, что, вернувшись обратно в свое существование, после поднятия на такой уровень, где он полностью исчез, в случае молитвы, это Шмоне Эсре, на самом деле возвращение происходит на принципиально ином уровне. То есть он уже, да, он приобретает те же очертания, как бы ту же структуру, вдевается в ту же структуру десяти сферот. Но его раскрытие на этом уровне возвращения происходит на уровне несопоставимо более высоком, то есть эйна роих лоэрых лоэрхов, вот его длина и ширина, которые приобретаются им заново, они несопоставимы с той длиной и шириной, в кавычках, которыми он обладал до этого. Везеу иньян нфилес апаим, зеу мицвас аюд. И вот эта идея нфилес апаим, то есть вот этот процесс, он вершится в Тахнуне. Возвращение после исчезновения собственного, возвращение в себя, только на совершенно новом уровне, осуществляется именно нфилес апаим. И это обязанность Иуда на духовном уровне, к пониманию которого мы стремились, начиная вот с самой затравки Маймера. У мицвас бдио гу канал, а аспект выкупа, как мы объяснили его выше, им роубейне адейнего, если она оказалась дурна в глазах господина ее, шило юхал ли яэт бешмоне эсре бифхинас иштахвое вешалхэвэс коанал. То есть, ну вот, прочитывается, в общем, достаточно естественным образом. Это Иуд мы прочитали здесь более понятно и более близко к практике, как бы более осязаемо проговорили эту тему Иуда. Выше она была так чуть-чуть затронута. А с выкупом, ну, практически все понятно и так. То есть, если она оказалась дурна в глазах господина ее, то есть, эта душа, она недостаточно утонченна, она слишком груба, ее клипа снойга слишком груба для того, чтобы суметь в Шмоне Эсре пережить вот такое вот распростирание, воспринять шалзелеско, пламя имени божественного Юд-Кей, чтобы подняться, дабы подняться в Ацилус, вот и исчезнуть таким образом. Мейхамазгора амиуров кцос бе аргоша саейш вихуду, из-за зла, которое примешано к ощущению этой душой самой себя. Азай вегевдо, тогда и выкупит ее, бенсинас ойсес демахшовыву дибр кола ейм лаашем, благодаря тому, что буквы, мысли и речи, то, что мы проговаривали на прошлом уроке и в начале этого повторяли, в течение всего дня он предает Всевышнему. «Дегайну ли есть шмурим мироу мискашрим бетоев», то есть обеспечивает то, охраняет их от зла и связывает их с добром. «Хохма завая шебетейра», то есть с хохмой Всевышнего, заключенной в Торе. Следит за тем, чтобы буквы его речи и мысли, они были постоянно задействованы только в святые вопросы. «Ваза Йосеф оймец легайр навший лемахар битфила, кмошен избар лемайла». Тогда он прибавит силы для того, чтобы стала светить душа его на следующий день в молитве, то есть на следующий день в молитве у него, если я правильно понимаю, получится совершить Иуд. Он поднимется до уровня возможности поднятия в Ацилус. К мой хен ництавину бы поел мицвас юду в дио ламо аеврио. И подобно этому, то есть проекцией из вот этих вот духовных процессов, является аллахический регламент обращения с еврейской рабыней. Подобно этому нам приказано в практике действия заповедью Иуда и выкупа еврейской рабыни, «Шебазе ану мейрим кенли майла», чем мы, реализуя эти заповеди, мы пробуждаем аналогичное свыше, «Ли ес Иуд ой бдио линавший алдер ганал», таким образом, что с нашей душой происходит подобным образом Иуд или выкуп. «Вехен бихлолу заиломис», то есть совершение этих действий, и, разумеется, в тот период, когда возможно рабство, когда актуален институт еврейской рабыни, и надо с ней правильно поступить. Вот тогда, за счет практики в этом ключе, мы пробуждаем небеса к тому, что происходит такое же подобное на духовном уровне. «Вехен бихлолус эйломис», и также мы провоцируем тем самым в совокупности миров. Я бы даже, честно говоря, предположил, что если уже говорить про совокупность миров, то тем, что мы реализуем данную идею в практике нашего духовного служения, мы провоцируем в совокупности миров «Шиматат никра эвет иври», что «матат», который называется еврейским рабом, «Вееш пхина само биврио», и аспект еврейской рабыни в мире брия, то есть бина, я так понимаю, «Лиез и сайлус мидас малхусы мибрио эльга ацилус», аспект малхуса его поднимается из брии в ацилус, «Лиекор и скало веканал», таким образом, чтобы называться невестой, выкупленная рабыня, она же невеста. И, как объяснялось выше,